Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Считанные дни до выборов в США. Что определит их исход? Может ли оскорбительная шутка повлиять на исход президентских выборов? Трамп – тиран или освободитель? Могут ли социологи недооценивать шансы Трампа на победу? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом из университета Теннесси Андреем Коробковым и социологом из Северо-Западного университета в Чикаго Ольгой Каменчук. За считанные дни до президентских выборов, результаты которых, как уверяют социологи, предсказать невозможно, американская пресса безостановочно обсуждает две реплики. Первая – скандальная шутка комика, разогревавшего аудиторию, ожидавшую выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге в нью-йоркском Madison Square Garden. Комик назвал Пуэрто-Рико плавучим мусорным островом. Вторая – ответ ему президента Джо Байдена, который, как послышалось многим, оскорбил сторонников Трампа, назвал их в своем видеообращении мусором. Пресс-секретарь Байдена затем объяснила, что слова президента не расслышали, но это не помогло. И вскоре ликующий Дональд Трамп проследовал в кабине мусоровоза на свой очередной предвыборный митинг перед объективами камер. На этом фоне прошел почти незамеченным многотысячный предвыборный митинг Камалы Харрис в Вашингтоне, где она назвала Трампа тираном и объявила о намерении стать объединителем страны в случае избрания ее президентом. В тени остались и заявления самого Трампа на митинге в Нью-Йорке, где он провозгласил, что Америка оккупирована, и он готов ее освободить. Андрей, как вы считаете, чего, собственно, пытаются достичь кандидаты в эти последние дни перед выборами?
Прежде всего, надо, конечно, говорить не о статичных опросах, а о динамике. Мы знаем, что Харрис появилась очень неожиданно в качестве кандидата Демократической партии, причем кандидата, которого быстро признали все группировки и все фигуры в партии. Это помогло ей, наряду с энтузиазмом по поводу ухода Байдена со стороны демократов, очень быстро покрыть отставание, которое было у Байдена от Трампа, а потом движение, в общем-то, началось в обратном направлении. И сейчас Трамп очень медленно, но набирает очки. И сейчас где-то он чуть-чуть впереди, где-то Харрис чуть-чуть впереди. Все это в рамках статистической погрешности. И вот тут возникает несколько вопросов. Первый. Мы знаем, что опросы как в 2016 году, так и в 2020 году последовательно недооценивали поддержку Трампа. Такова ли ситуация сегодня? Если она такова, то Трамп обладает значительно большим преимуществом, чем вот эти опросы показывают. Во-вторых, ну, по сути, сейчас решаются три проблемы. И вот организаторы этих последних митингов, о которых вы говорили, они как раз пытались их решить. Первая проблема – это мобилизовать свой электорат, который твердо демократический или республиканский, но который не настроен идти голосовать. Вот это то, для чего проводятся прежде всего эти митинги и для чего приглашаются звезды. Ну, авось вот кто-то из этих звезд повлияет на человека, который является очень большим любителем музыки, например, Бейонсе. Второе – это, конечно, надежда, и она особенно сильна у демократов, все-таки увести у оппонента тех, кто считает себя, скажем, республиканцем или демократом, но уж очень недолюбливает официального кандидата. Прежде всего, это, конечно, для Харрис вот традиционные республиканцы, люди типа Ники Хейл и ее сторонников. Ну и третье, естественно, вот мы видим, что основные поездки обоих кандидатов сейчас имеют место вот в 7 колеблющихся штатах. Но, опять же, тенденция сейчас по опросам в пользу Трампа. Он понемножку, по чуть-чуть, но все-таки набирает поддержку.
Но я видел на этот счет противоречивые данные. Согласно демократическим источникам, ее положение улучшается.
Я вот сегодня специально все просмотрел. Демократы говорят, что да, вот тенденция опять в сторону Харрис. Республиканцы говорят, нет, все расширяется. Уже сейчас рассчитывать на объективность этих оценок просто не приходится. Люди пытаются повлиять на электорат, и одновременно они, в общем-то, ну что говорить, они часто видят то, что хотят, а не то, что имеет место на земле. Все будет зависеть от потенциально даже сейчас какого-то октябрьского или ноябрьского сюрприза, или же от эффективности работы определенных активистов, политтехнологов каждой из этих партий.
Андрей, в последние дни бурно обсуждается, скажем так, явно неудачная шутка комика, выступавшего на предвыборном митинге Трампа. Он назвал Пуэрто-Рико «островом мусора». Демократы ухватились за нее, утверждая, что она указывает на расизм Трампа и его сторонников. Штаб Трампа попытался отмежеваться от этого высказывания, а демократы надеются на то, что оно повлияет на настроение выходцев из Пуэрто-Рико, которых немало в колеблющемся штате Пенсильвания. Может этот эпизод быть тем октябрьским сюрпризом, о котором вы говорите?
Я думаю, что это могло бы сработать, если бы не то, что сделал Байден после этого, сказав, что мусор – это как раз сторонники Трампа, не подумав, как всегда, о том, что он говорит. Байден полностью нейтрализовал то, что произошло в Madison Square Garden. Как говорят в Америке, если у вас такие друзья, враги вам уже не нужны. Не думаю, что тут будет какой бы то ни было эффект положительный или отрицательный.
Да, республиканцы тут же ухватились за эту фразу президента, ну а демократы стали объяснять, что критики Байдена не поняли, что президент имел в виду лишь комика. Дескать, он в действительности сказал «сторонник», а не «сторонники Трампа». То есть народ не понял, что Байден употребил это слово с апострофом.
Это возможно, но 95% избирателей вообще не обратят на это внимания. А среди тех, кто обратит, а это вот важные, скажем, 5%, они не будут рассуждать об апострофах, в этом проблема. И то, что сказано и разнесено телевидением, радио, в интернете, уже изменить или как-то переквалифицировать невозможно.
Андрей, во вторник Камала Харрис выступила на гигантском митинге в Вашингтоне с последней предвыборной речью. Ее главный тезис – «Я объединитель, а Трамп – тиран». Позже ее партнер по номинации Тим Волс сравнил митинг Трампа в Нью-Йорке с митингами нацистов в Германии 30-х годов. Похоже, последний предвыборный довод Харрис – Трамп опасен для Америки. И некоторые аналитики говорят, что она делает ошибку, поскольку людей гораздо больше заботит экономика, а не человеческие качества Трампа.
Я думаю, что конкретно ссылки на Гитлера и фашизм, они не помогают, а мешают, потому что они могут вызвать раздражение именно у этой группы, говоря о республиканцах, и отторжение. Я думаю, что это перебор, и он ведет к обратным результатам. Основная масса электората сделала свои выводы. Люди политически активные уже проголосовали. И поэтому вот рассчитывать на то, что такие заявления что-то изменят, очень трудно.
Тем не менее, по некоторым данным, Харрис набирает очки среди тех, кто, как говорят американцы, сидит на заборе, среди неопределившихся.
Это возможно. И большой проблемой для Трампа является то, что даже те представители традиционной республиканской элиты, которые сказали, что они его поддержат или, по крайней мере, не будут выступать против, прежде всего Ники Хейли, они активной роли в его кампании все равно до сих пор не играют. А вот Хейли, например, ну и ряд таких, как Хейли, имеющих свой электорат у республиканцев, они могли бы повлиять на вот эти группы. Трудно их назвать людьми в середине, потому что на самом деле они весьма и весьма правы. Это неоконсерваторы, которые выступают за жесткую, сильную интервенционистскую внешнюю политику. Они реально находятся на правом фланге, но очень скептически относятся к Трампу. И вот они формально как бы заявили, что они поддерживают его. Но вот таких жестов, как делают, например, Обамы в поддержку Харрис, они не делают. Они ушли в тень. И это, конечно, для Трампа серьезная проблема. Это могло бы ему помочь.
Андрей, возвращаясь к эпитетам, ярлыкам, которые навешивают на Трампа Камала Харрис и Тим Волс, вы говорите, что они вряд ли сработают, но с другой стороны, что беспрецедентно, к таким же эпитетам прибегают и некоторые люди, тесно работавшие с Трампом, например, бывший министр иностранных дел Тиллерсон, бывший министр обороны Маттис, бывший глава президентской администрации Келли. Штаб Харрис активно цитирует их критические высказывания, и они называют Трампа диктатором.
Дело в том, что вот среди тех людей, которых вы упомянули, нет профессиональных именно политиков. Они занимали высокие должности, но в основном они пришли или из бизнеса, или из военной среды. и они широкому кругу людей, даже интересующихся политикой, мало известны. А вот среди профессиональных политиков, ну, Чейни и дочь сделали такие заявления. Я не уверен, что использование Лиз Чейни дает тот результат, на который рассчитывает Харрис. Это именно из политических фигур. Ну вот сегодня было неприятное для Трампа заявление Шварценеггера. Шварценеггер сказал, что он будет голосовать за Харрис с открытым текстом. А он умеренный республиканец, и главное, он, конечно, звезда. Такие вещи влияют больше. Но в целом вот мы видим баланс, скажем, Харрис поддерживают актеры, ее поддерживают музыканты, а Трампа поддерживают профессиональные футболисты, борцы. Хиллари в 2016 году она очень активно опиралась тоже на поддержку творческой элиты. Это не только не помогло, а в конечном итоге как бы усилило ее образ элитарного такого политика. Поэтому я был бы с этим осторожен. Но, естественно, сейчас обе стороны хватаются за все доступные соломин.
В свою очередь, Дональд Трамп в последние перед выборами дни подогревает свой электорат. На том же митинге в Нью-Йорке он провозгласил: «Америка оккупирована, мы ее освободим». Но, скорее всего, он имел в виду нелегальных мигрантов. Он продолжает говорить о неких внутренних врагах Америки, которые опаснее, по его словам, врагов внешних. Вот такая апокалиптическая риторика с обеих сторон. Это отражение чего-то неприятного, если не сказать ужасного, неких глубинных процессов, или это лишь слова, которые забудутся после выборов, как вы думаете?
Это отражение чего-то очень неприятного и ужасного. Америка – страна иммигрантов, мы сами все иммигранты. В целом в стране 47 миллионов иммигрантов, людей, не родившихся в этой стране. И, естественно, изменение отношения к иммигрантам, такое базовое, в принципе, является фактором, разрушающим саму ткань американского общества. Это очень серьезно. А то, о чем вы говорили, были ведь вещи, на которые не так много обращали внимания, но которые уже были интересными сигналами. Ну, тот факт, что Трамп не передал власть Байдену во время официальной процедуры в Капитолии 20 января, сама атмосфера в Вашингтоне. Ведь среди бывших президентов, ну, были разные люди, но они все соблюдали правила игры. Некоторые из них стали просто друзьями. Вот, и, кстати, поразительно, но Форд и Картер, который победил Форда во время выборов 1976 года, они стали со временем просто друзьями. То же самое стало с Бушами и Клинтонами. Обоими, причем Бушами и Клинтонами, которые много проводили времени вместе. Ну, была такая цивильность, которая была очень важна для поддержания определенного духа американской вот этой политической культуры, демократии в целом. И мы видим сейчас, что это разрушается. Но я думаю, что здесь важны не только персонали, а скорее то, что персонали являются тоже функцией времени. Появление социальных сетей, раздробление поколений по информации. Молодежь ведь в основном, она не смотрит телевидение, она не читает газет. В результате идет раздробление общества в целом и идет экстремизация. Потому что, ну, телевидение, даже MSNBC и Fox, у них есть определенные правила игры. Но когда вы идете на социальные сайты, никаких правил, по сути дела, нет. И даже вот те, кто уходят из обычного информационного пространства, ну, скажем, Такер Карлсон, они ведь становятся гораздо радикальнее, чем они были на телевидении. А они оказывают очень серьезное влияние на определенные группы, не только общественные, но и именно конкретные электораты. Что делать с новой информационной реальностью, мы пока совершенно не представляем.
Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым и Ольгой Каменчук. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майрбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Считанные дни до выборов в США. Что определит их исход? Мои собеседники Андрей Коробков и Ольга Каменчук. В эти последние дни перед выборами есть ли у вас важнейший критический критерий, который с вашей точки зрения может помочь определить, чем эти выборы завершатся?
Я думаю, что наиболее неприятный сигнал для демократов – это раскол электората по гендерному признаку. То есть вот сейчас Харрис на 12 пунктов опережает Трампа по поддержке среди женщин, а Трамп с таким же разрывом лидирует среди мужчин. И это быстрый уход от них испаноязычного и афроамериканского электората. Ну и, естественно, вот этот вопрос Израиля, который для демократов становится, ну, такой непреодолимой преградой. Партия расколота по этому вопросу, в то время как республиканцы едины, и трамписты, и нетрамписты. Это, конечно, ставит их в более благоприятное положение. Но вот эти вот тренды относительно определенных этнических и гендерных групп, они долгосрочные, они имеют очень глубокие корни. Это не просто нравится мне Трамп или Харрис. И они во многом будут определять будущее обеих политических партий.
Андрей, а стоит ли делать некие выводы из того, что в раннем голосовании уже приняли участие больше 40 миллионов человек? В прошлом эти цифры трактовались как успех демократов, поскольку они более активно участвовали в этом процессе, и теоретически это увеличивало избирательную активность демократов. В этом же году, как говорят, число голосующих досрочно республиканцев резко увеличилось.
Ну, прежде всего, это говорит о том, что активность очень велика, поляризация очень высока, и люди спешат выразить свое отношение и думают, что они реально на что-то влияют, что, кстати, хорошо, в том плане, что все-таки люди активно вовлечены в политический процесс. А вот второе, о чем вы спросили, это прямо связано с 2020 годом. Огромная доля республиканцев, значительно больше половины, считают, что, да, имели место фальсификации на выборах 2020 года, и эти фальсификации прежде всего были связаны с голосованием по почте и ранним голосованием. И поэтому, чтобы скомпенсировать вот этот эффект, республиканцы гораздо активнее сейчас принимают участие в раннем голосовании. В целом, результатом будет повышение избирательной активности.
Как вы думаете, можно ожидать повторения событий, подобных событиям 6 января 2020 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, пытаясь сорвать сертификацию результатов выборов?
Я думаю, что все подготовлено гораздо лучше, и этого, скорее всего, удастся избежать. Были же такие ситуации, раньше можно вспомнить выборы во Флориде в 2000 году, и мы не знали, кто станет президентом в течение нескольких недель официально. Само по себе это не ново.
Потребуются ли длительные подсчеты и пересчеты голосов, как это произошло в 2000 году? Или разрыв может оказаться не столь ничтожным, как следует из результатов нынешних опросов? Об этом мы говорим с Ольгой Каменчук. Ольга, во время наших предыдущих интервью вы говорили, что что-то определенное можно будет сказать в последние дни перед выборами. Для вас что-то прояснилось или все еще ничего непонятно?
И да, и нет. С одной стороны, на мой взгляд, шансы Дональда Трампа кажутся более позитивными. Шансы его выросли. Но при этом все равно мы находимся в ситуации неопределенности, по большому счету, поскольку отрыв между кандидатами всего буквально там 1%. По общенациональным вопросам Харрис лидирует на 1%. Это совсем немного. Если посмотреть данные по ключевым штатам, там тоже разница 1, максимум 2%. И я хочу напомнить, что все эти 1 и 2%, они укладываются в ошибку выборки. И, на мой взгляд, очень важно смотреть не только сейчас на опросы, но также смотреть и на дополнительную информацию, которую мы можем получать из других источников. Вот, например, можно смотреть на объем пожертвований, можно смотреть на интерес аудитории к тому или иному политику, например, объем запросов в социальных сетях. Кем интересуются больше?
А можно сказать, какие сигналы сейчас подают эти косвенные источники?
Да, конечно. Вот, например, очень, на мой взгляд, интересно объем запросов в поисковиках основных, таких, например, как Google. Обычно это свидетельствует о том, что есть определенный интерес к тому или иному политику. Так вот, например, у Трампа получается лучше с этим делом. Чаще информацию о нем ищет. Ну, понятно, что были пики во время республиканского съезда. Понятно, что были пики во время покушения первого там и второго. Был пик интереса к нему и после дебатов, сразу после дебатов с Камалой Харрис. Но также, например, произошел пик и в том числе, когда он выступил в Нью-Йорке. С одной стороны, люди удивлялись, а зачем он туда поехал, там же все-таки понятно, как голосуют. Но с другой стороны, это способ привлечь к себе внимание, это способ заставить медиа говорить о себе. А вот это очень важно. На последних там, двух неделях перед голосованием ему это удается лучше. К Трампу можно относиться по-разному. Но тут чего у него не отнимешь, это этой харизмы и умения задавать повестку. У него это получается лучше. В итоге, когда он делает какие-то такие специфические заявления весьма спорного характера или говорит просто неправду с этими кошками и собаками, которых поедают эмигранты в Огайо, вроде как негатив такой о нем есть, но в итоге на это же реагируют демократы. Они начинают говорить о Трампе, а также, как и все СМИ вокруг. Да? Они говорят о нем и о тех темах, которые он задает. Вот он, что в 2016 году, что в 2020, что сейчас он идет, у него главная тема – это борьба с незаконной миграцией. И он уже задал эту повестку, и демократы тоже теперь, я уже об этом говорят, очень много. Хотя много есть других проблем. Они могли бы обсуждать, например, свои предложения по медицинской реформе, реформе здравоохранения, по налогам.
Иными словами, Трамп задает выгодную для него повестку дня накануне выборов, и демократы вынуждены играть на его условиях.
Он задает повестку, и мы это видим в том числе по косвенным данным, если, например, смотреть за объемом интереса к Трампу и к Харрис по запросам в поисковиках, ведущих поисковиках. Вот, конечно, к Харрис тоже был пик интереса после того, как ее объявили возможным кандидатом. Потом уже был съезд, и она уже приняла кандидатуру. И тут были, конечно, всплески. Был всплеск интереса к ней и после удачных для нее дебатов. А после этого у нее, несмотря на то, что у нее было большое количество интервью, ничем она не смогла зацепить. А Трамп, о нем говорят, человек на слуху, его повестка на слуху. Более того, соперники вынуждены на это реагировать. Они тоже об этом тоже очень много говорят. Но я, несмотря на то, что считаю, что сейчас ситуация более благоприятна для Трампа, я считаю, что результаты мы узнаем в реальности уже только утром после выборов, когда начнут считать и будут считать, даже не утром, скорее всего. Потому что, например, в той же Пенсильвании можно начинать подсчет голосов, отданных по почте, предварительных голосов. Да, или там. Их можно начинать подсчитывать только после закрытия избирательных участков. Сами понимаете, большое количество людей голосуют заранее и считать будут долго. Я думаю, что мы, возможно, узнаем победителя только через день после выборов.
Ольга, вы говорите о том, что шансы Трампа на победу в последнее время выросли. Как вы думаете, может ему стоить победа на выборах фраза комика о том, что Пуэрто-Рико – это остров мусора? Ведь жители Пуэрто-Рико не голосуют на президентских выборах, но в США живут и голосуют миллионы выходцев с острова.
5,5 миллионов, по-моему, людей пуэрториканского происхождения проживает в США. И, что очень важно, 500 000 проживает в Пенсильвании. Пенсильвания – один из ключевых штатов. Сейчас там лидирует Трамп по опросам, но его лидерство не более 1%. Но ему очень важно забрать Пенсильванию, потому что если Харрис заберет Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, то все, она победит. И вот такая история с такими заявлениями по поводу пуэрториканцев сможет сыграть негативную роль.
С вашей точки зрения, велика ли вероятность того, что популярность Трампа выше, чем показывают опросы? В 2016-м, в 2020-м годах его шансы серьезно недооценивались. Сначала это объясняли тем, что социологи его электорат почему-то не заметили, потом сказали, что его избиратели не хотят участвовать в опросах, а потом, что говорили не с теми, кто вышел на выборы. Какова сегодня высока вероятность ошибок в опросах?
На самом деле проблема с опросами остается. Давайте посмотрим на исторические данные. На сколько процентов лидировал по опросам Байден в 2020 году? И какой в итоге получился разрыв? По опросам Байден лидировал на 6-8%. Он в итоге победил, но у него разрыв с Трампом оказался лишь на 1-2%. То есть провал 4-6% – это очень много. Такой же провал был в 2016 году, когда соперницей Трампа была Клинтон. И вот если мы сейчас смотрим на общенациональные опросы, видим 1% лидирует Харрис, или смотрим опросы по штатам, и там на 1% кое-где лидирует Харрис, где-то они там на одинаковых, я думаю, что ситуация может оказаться несколько иной. Так вот, если мы учтем, например, ошибку 2020 года, вот эти там сколько 6-8%, то Трамп может забрать 312 голосов выборщиков, а Харрис 226. В 2022 году, кстати, были более точные опросы, и ошибка была меньше. То есть можно, конечно, говорить, что некий урок выучен, но в 2022 году все-таки были не президентские выборы. И более того, там была не кандидатура Трампа. А политики наподобие Трампа всегда вызывают большое количество проблем с точки зрения прогнозирования. А люди действительно некоторые могут стесняться признаться, что они будут за него голосовать, а в итоге проголосуют. Так же было и в других странах, там Ли Пен, например, а также было с Хайдером когда-то вот в Австрии. Ультраправого толка политики, популисты, как правило, им при прогнозах набрасывают проценты, понимая, что будет вот такой лаг. Сейчас чаша весов, на мой взгляд, склоняется в сторону Трампа. Но гонка очень близкая, и вопрос решится буквально в нескольких штатах. А я думаю, в итоге все сведется к Пенсильвании.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Считанные дни до выборов в США. Что определит их исход? Моими собеседниками сегодня были политолог Андрей Коробков и социолог Ольга Каменчук. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.